Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Наталья Князева. И поговорим мы сегодня на тему довольно неприятную. Поговорим мы сегодня об онкологических заболеваниях. И вот почему. Совсем недавно был опубликован большой сборник информации, который называется «Демография». Опубликован он Евразийской экономической комиссией, где, ну, собственно, собраны такие статистические данные по разным показателям в странах Евразийского экономического союза. И в том числе в этом сборнике были данные по смертности от злокачественных новообразований. Ну, проще говоря, от рака. И, в общем-то, оказалось, что на 100 тысяч человек населения в Кыргызстане, как ни странно, оказалась смертность самая низкая. 54,7%. Человека, да? Ну, как бы 70-х человека мы не можем сказать. Но, грубо говоря, случаев. Да. За нами следом идет Казахстан. Там 68,8%. Далее идет Армения, 169,2%, и самый высокий показатель, ну, по крайней мере, вот конкретно по этому показателю, у России. Там 188,8%. И вот разобраться в том, почему мы видим такие показатели, неужели у нас прям все так хорошо с лечением онкологии, или все-таки есть какие-то статистические погрешности. В данном случае мы будем разбираться вместе с врачом-онкологом, кандидатом медицинских наук Энвербеком Соодонбековым. Энвербек Тинтьевич, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Ну, вот давайте, наверное, с этого и начнем. Потому что, честно говоря, когда видишь такую статистику, первое, что приходит в голову, что что-то здесь, ну, как будто бы не так. Потому что слабо верится, что в Кыргызстане среди стран Евразийского экономического союза самая потрясающе развитая медицина в сфере онкологических лечений, онкологических заболеваний. Поэтому у нас люди от онкологии, ну, вот просто не умирают.
Во-первых, показатель смертности в Кыргызстане действительно относительно низкий. И я вот принес вам даже вот этот сборничек, который вышел в 2020 году, злокачественное образование в государствах-участниках СНГ. За 2020 год, да. Здесь действительно примерно эти же цифры, которые вы сейчас озвучили, да. Но в то же время еще ниже показатели смертности в Таджикистане 32,1, в Узбекистане 40 на 100 тысяч населения. Я бы вам так сказал, показатели смертности высокие именно в тех странах, где высокая заболеваемость. Показатели заболеваемости. Например, в Российской Федерации около 400 составляет на 100 тысяч населения. В Республике Казахстан около 200 на 100 тысяч населения. Я имею в виду заболеваемость. В то же время у нас в Кыргызстане около 90 на 100 тысяч населения этот показатель заболеваемости. В то время как в Узбекистане он составляет около 65-70 на 100 тысяч населения заболеваемость. А в Таджикистане еще меньше. В районе 30 на 100 тысяч населения. И я бы еще сказал бы, знаете, проблема вообще онкологических заболеваний – это проблема тех стран, где высокая продолжительность жизни. Потому что с возрастом риск развития этого заболевания возрастает, можно так сказать. И я бы сказал, у нас не такая прям высокая продолжительность жизни у мужчин в среднем около 68% лет. У женщин около 72%, в среднем около 71 года. И я бы вот это вам сказал, и здесь, знаете, показатель смертности, ну, я сказал, он напрямую связан с показателями заболеваемости.
Слушайте, а показатели заболеваемости не зависят ли напрямую от доступности онкологической службы в стране? Потому что, ну, есть ощущение, что в некоторых случаях рак просто может быть не диагностирован.
Ну, и не только так. Это так называемый оперативный недоучет. Действительно, не все случаи злокачественных образований учитываются сразу. То есть они не сразу встают на учет. Есть часть пациентов, которые как бы скрывают это заболевание, уезжают в другие страны, лечатся там. Так называемый медицинский туризм. Особенно вот он развит в Турцию очень много. Стало в последнее время туда едут. Конечно, прощаются со своими деньгами, своей недвижимостью, недвижимым имуществом. И в конце концов, знаете, они уже приходят к нам уже в запущенной стадии, уже когда, ну, уже практически невозможно что-либо сделать. И я не скажу, что у них прям там... Там, может быть, условия, да, хорошие, вот это все, но то же самое лечение делается и у нас. Просто, ну, действительно, там они, может быть, используют, как вам сказать, современные химиопрепараты, современная лучевая терапия там проводится, да, возможно. Но насчет оперативного лечения, я бы сказал, у нас не хуже оперируют, чем в той же Турции. И я бы сказал, чтобы люди подумали, прежде чем куда-то уезжать и лечиться за границей.
Угу.
Потому что в конце концов они все равно приходят к нам. Национальный центр онкологии, либо Волжский межобластной центр.
Угу. Ну, то есть, немножечко подытожим. Есть такая проблема, да, что случаи недодиагностируются. Смотрите, еще один есть такой показатель. Вот я скажу, насколько я понимаю, да, вы меня, пожалуйста, исправьте. Да, насколько я понимаю, в заключении о смерти пишут, что человек умер там от какого-то злокачественного новообразования, например, или там от рака крови. В случае, если человек умер или в медицинском учреждении, ну и было понятно, что вот от этого он умирает и умер. Или если человек умер дома, но у него были все подтверждения, там, анализы, заключения врачей, что вот у него там четвертая стадия и так далее, вот он скончался. В этом случае в заключении пишут, что скончался от там вот этого заболевания, которое было у него диагностировано. А если у человека, ну, как бы родные знают, например, что у него рак, да, но особенно там не обращаются, ну, в силу возраста, например, да, ну, понятно, что там химиотерапии будут гасить, и будет все хуже, то в заключении о смерти этого, скорее всего, и не напишут. Если откажутся от вскрытий, а от вскрытий у нас отказывается абсолютное большинство населения, то, в общем-то, в статистику этот человек и не попадет. Я ведь права?
Я бы вам сказал, что не совсем.
Так.
Дело в том, что они все состоят на учете, все эти больные, по месту жительства.
Так.
И у каждого... Ну, сейчас онкологи не везде есть, конечно, не во всех районах нашей республики. Но они состоят на учете у своего семейного врача.
Угу.
И в конце года, начале года онкологи сдают нам отчеты по тем же районам, по областям. И вот они просматривают всех этих больных, жив ли этот больной или умер. В любом случае, я бы сказал, эти учитываются. Все эти случаи смерти.
Угу.
И так что они не уходят у нас из-под нашего наблюдения. Я бы вам так сказал.
Угу. Но вообще существует такая проблема, что у нас там не делаются вскрытия?
Конечно,
это как-то мешает онкологической службе?
Конечно. Вот когда еще я работал в онкологии, ну, практически все случаи вскрывались. И были такие у нас очень интересные патологоанатомические конференции, где патологоанатом, ну буквально 2-3 часа, вот, например, мы разбирали каждый случай.
Угу.
Вот в каком моменте был врач неправ, в каком моменте что-то он не досмотрел, что-то где-то он, может быть, диагноз, либо гипердиагностика, либо гиподиагностика была бы проведена, лечение, как он провел. Это все очень было наглядно.
Угу.
Это школа была, большая-большая школа была.
Угу.
Сейчас действительно это большая проблема.
Так, а как большая мы тогда проблема. Развиваем вообще нашу онкологическую службу, если нам вообще непонятно зачастую, что там с человеком произошло, как его лечили?
Не, ну, лечат-то сейчас, как бы вам сказать, все по протоколу. Проводится любое лечение по протоколу. И все зависит, конечно, от стадии, в какой стадии обнаружено это образование. И чем раньше это образование обнаружено, тем лучше, я бы вам сказал, результаты лечения.
Угу.
Но это во всем мире происходит.
Угу. А что у нас по поводу выявляемости вообще рака на ранних стадиях? Насколько удается на первый, ну, на второй хотя бы там его там, найти?
Я бы вам так сказал. Очень мало. Первая-вторая стадия, ну, в районе, может быть, 15-17% выявляется.
Угу.
Это если все взять злокачественное образование. Это очень маленький процент, потому что у нас не проводится ни скрининговых мероприятий. И потом, как бы вам сказать, что в советское время наша медицина носила профилактический характер. То есть в советское время работали все, назывались поликлиники, сейчас центры семейной медицины, да, и работали все узкие специалисты. Какая-то патология, ну, приходил с какой-то патологией и смотрел именно специалист.
Uh-huh.
А сейчас же все это сократили. часто семейный врач, и то он там и дерматолог, и онколог, и там, и так далее. Вот это все смотрят, и я вам сказал, действительно была очень хорошая система во время Советского Союза. Больше скажу, в то время во всех поликлиниках республики, да и Союза, работали так называемые смотровые кабинеты. Так. Слышали что-то?
Нет, я, честно говоря, уже
первый
не застала
раз, да,
Советский
такое Союз. Да. Не, ну, может быть, слышали. И любая женщина, которая приходила, значит, в поликлинику, ее в первую очередь отправляли через смотровой кабинет.
Так, это что
любую
там
женщину
делали?
Ну, значит, там работала либо акушерка, либо медицинская сестра, если не было акушерки. Значит, там женщину, во-первых, осматривали полностью.
Угу.
Кожа, лимфатические узлы осматривались. Проводилась пальпация молочных желез. Кроме того, проводилась осмотр шейки матки в зеркалах.
Так.
Да.
Угу.
Если обнаруживалась какая-то патология, они даже брали на цитологический анализ.
Угу.
Вот это все делалось. И в то время у нас действительно вот эти вот две патологии, рак шейки матки и рак молочной железы, я бы вам сказал, очень большой процент был обнаружения на ранних стадиях заболевания. Если имелась какая-то патология, дальше они отправлялись к онкологу и так далее. Ну, специализированное учреждение. И там уже проводилось соответствующее лечение. Ну, с обретением независимости Кыргызстана эти все смотровые кабинеты были, как вам сказать, сокращены. Их просто нету. В республике их нету. Хотя, по большому счету, это, я бы вам сказал, не такая затратная не процедура. Ну, чтобы открыть эти смотровые кабинеты, я не думаю, что столько много нужно средств. Во-первых, нужен просто один кабинет. Во-вторых, там не врач работает. Там, я уже сказал, акушерка, либо медицинская сестра. В сущности, у нас во всех областях имеются медицинские колледжи, училища. Можно было бы там, например, ну, одну группу, например, для смотровых кабинетов. И учить их вот последний год, например, только онкологии. Чтобы они работали именно с пациентами онкологического профиля. Да. Научить их, как правильно брать мазок шейки матки, как проводить осмотр полностью больного, проводить пальпацию молочных желез. И я думаю, это бы уже... Ну, начать надо хотя бы вот с небольшого. Правильно?
Угу.
Надо открывать эти смотровые кабинеты. Они очень нужны.
Угу.
Очень нужны. Тем более у нас рак молочной железы в структуре заболеваемости стоит на втором месте.
Угу.
После рака желудка. А рак шейки матки на четвертом месте.
Угу. Вообще получается, что рак, которым болеют исключительно женщины, почему-то его больше. Ну, то есть у нас, получается, женщин, больных онкологией по стране больше, по статистике.
Ну, да. По статистике, да, немного больше.
Угу. А почему так, как вы считаете, с чем это может быть связано? Тем, что не особенно к врачам обращаются, или наоборот? Или наоборот,
нет,
потому
ну,
что
там
женщины обращаются
очень
к врачам.
Причин очень много там. Там, говорят, гормональные нарушения, вот это все, воспалительные заболевания. Женщины вообще болеют чаще, чем мужчины.
Угу.
Но это, видите, по локализациям. Именно вот по женщинам, на первом месте, конечно, среди женщин рак молочной железы, и на втором месте это рак шейки матки. Вот в 22-м году, значит, было зарегистрировано больных раком шейки, раком молочной железы 684 пациентки, раком шейки матки 484. А среди мужчин на первом месте, конечно, стоит рак желудка, на втором месте рак легкого. Ну вот в том же 22-м году рака желудка заболело 803 больных, раком легкого 555.
Смотрите, еще такой вопрос. Могут ли, вообще имеют ли право у нас по закону работать с онкологическими заболеваниями частные клиники?
Нет, конечно, нет.
Угу.
Лечить онкологические заболевания только должны только в специализированных медицинских учреждениях. Либо в Национальном центре онкологии и гематологии, либо в Ошском межобластном центре онкологии.
Угу.
Так как для этого имеются все условия наличия хирургических, радиологических, химиотерапевтических и диагностических отделений.
Угу.
Кроме того, еще имеется приказ еще от 2010 года, где указано, что лечение должно проводиться только в специализированных учреждениях. Но кроме случаев, значит, экстренного поступления больного, там может быть либо кровотечение,
угу.
либо перфорация той же опухоли. Они часто попадают в хирургические отделения общего профиля. Либо и для опухолей центральной нервной системы. То есть нейрохирургии
угу.
проводится еще лечение.
Угу.
Все, в остальных случаях они должны лечиться только в национальном центре. Ну, то есть в специализированном. Медицинского учреждения.
Вот давайте теперь правде в глаза смотреть. Есть
давайте.
Целый ряд частных клиник,
да.
которые занимаются, берут на себя ответственность по оперированию онкологических новообразований угу. злокачественных. Врезают, и там рак кишки, например, я знаю точно, кишечника, вот когда нужно врезать прям целый кусок.
Угу.
И этим занимаются, и рак, там, например, там, матку вырезают вместе со всеми, ну, вот экстирпация, угу. да, то, что называется,
да,
когда
да.
вытаскивают все женские органы для того, чтобы да, рак да. там не продолжал развиваться. Это происходит. Вы, как онколог, сталкиваетесь со случаями, когда люди обратились, может быть, не к профильным специалистам, прошли лечение, а потом приходят все-таки в центр онкологии и говорят, ну, долечивайте.
Да, такие бывают, да, случаи. Угу. Ну, и вот вы насчет того, что вот кишечника, да? Ну, вот с кишечной непроходимостью человек пришел, да?
Угу.
Ну, его, естественно, скорая медицинская помощь отправит хирургическую. Ну, и там, ну, в последнее время я так много не слышал насчет того, что кишечник там направо-налево оперирует.
Угу.
Уже, по-моему, поменьше этих случаев, уже реже стало. Если он вынужден оперировать этого больного,
угу.
у него непроходимость. Ну, они часто делают просто, например, стому выводят,
угу.
и потом они к нам направляют этих больных.
Угу. Они все-таки
да,
в итоге к вам отправляются.
Да, в итоге они к нам отправляются.
Угу.
Насчет вот того, что вы говорите, гистерэктомию, да, вот экстирпацию матки с придатками, ну, делают, да, в роддомах иногда делают, да.
Так и в частных клиниках
и
делают.
И в частных
вот в чем
тоже,
дело,
да, это
да.
делают. Ну, они, ну, это я не знаю, может быть, надо делать какую-то комиссию, чтобы проверили эти частные угу. вот именно. Посмотреть именно, в каких частных клиниках это проводится, делается ли у них гистологическое исследование до операции, потому что это обязательно должно быть
угу.
перед любой операцией. Потому что основной диагноз злокачественного образования ставится... морфологически.
Угу.
Да.
То есть
нужно,
только
потом
нужно
уже
посмотреть эту ткань под
да,
микроскопом.
Да, да, да. Есть там атипические клетки, нету угу. там.
А делают это только в нашем морге, насколько я понимаю, специалисты.
Ну почему в морге? У нас делается, у нас своя лаборатория есть,
угу.
конечно. У нас делается, ну и там тоже медакадемия, в морфокорпусе тоже это есть.
Угу.
Патологоанатомическое отделение, там тоже гистологически делается.
Угу.
Но в любом случае у нас снова пересматриваем мы. Все препараты пересматриваются тоже у нас.
А, пересматриваются.
Пересматриваются.
И на наличие онкологии.
Да.
Угу. Вообще такая ситуация, да, несколько тяжелая, на мой взгляд. Что касается, вот мы с вами заговорили о структуре заболеваемости.
Да.
Вы сказали, что на первом месте рак желудка,
да.
на втором месте рак молочной железы.
Угу.
И, честно говоря, ну, я не врач, для меня это немного непонятно.
Угу.
Мы разговаривали как-то раз с онкологом-мамологом, и она рассказывала, что порой женщины приходят к ней, когда уже там какие-то запущенные стадии
да.
рака молочной железы, но там откровенно просто грудь уже там сине-бордового
да.
цвета, да, и
да.
очень сложно не заметить, что с ней что-то не так, да,
да.
там и выделение, и, ну, в общем, какой-то просто кошмар. Хотя мне не очень понятно, но вот я могу понять, почему женщины не вовремя находят рак шейки матки, потому что, ну, mm. мягко говоря, не все регулярно ходят, например, к гинекологу, да,
да, да.
и не во всех регионах давайте прямо, есть доступ вот
да.
такой вот на вытянутую руку к профильному врачу, к сожалению. А вот рак молочной железы, его ведь можно и самой ощупать, и
ну,
понять,
да.
и обнаружить.
Согласен.
В чем, на ваш взгляд, причина того, что все-таки этот рак по-прежнему остается в топе онкологических заболеваний в нашей стране?
Ну, не только в нашей стране, я вам больше скажу. С 2020 года данным МАИР, он вышел вообще на первое место во всем мире.
Mm.
Рак молочной железы. Так что он в топе не только у нас.
Ага.
Я думаю, во всем мире он. До этого, до 2020 года рак желудка шел на первом месте. Нет, рак легкого был на первом месте. Но с 2020 года на первое место вышел именно рак молочной железы. Так что эта тенденция повсеместная. И распространенность его еще и увеличивается с каждым годом. Я вот говорил о необходимости именно смотровых кабинетов. Их надо открывать. Потому что уже назрела необходимость. Цифры не очень хорошие у нас. Запущенность при раке молочной железы, раке шейки матки около 40%.
Ух, запущенность — это когда уже ничего
нет,
не поможешь.
Можно сделать, да, при этот. Это значит, рак молочной железы, рак шейки матки относятся к опухолям визуальной локализации. Наружной локализации, я бы вам так сказал. Здесь больные в третьей и четвертой стадии уже считаются запущенными. Запущенные. Вот считайте, 40% тоже третья и четвертая стадия, где уже результаты лечения, я бы сказал, не очень хорошие будут. Первая, вторая стадия еще излечить можно. Но третья, четвертая, мы, ну, как сказать, мы можем только продлить им жизнь. Этой категории больных.
А насколько у нас, на ваш взгляд, по крайней мере, не хватает профильных специалистов по региону? Онкологов, мамологов, гинекологов, которые как вот это все должны, ну, видеть, в конце концов, когда к ним на прием приходят.
Ну, как вам сказать, в свое время, ну, я же вам говорил уже, вот с этими программами МОНАС, МОНАС-Талини, вот это все, вот это вот, ну, как сказать, была похоронена вот эта вся советская стройная система здравоохранения.
Сейчас врачи-онкологи, грубо говоря, есть только в двух центрах по всей стране, получается?
Нет, не только. Я бы вам так сказал. Их, значит, вот штат онкологов у меня есть за 22-й год, форма 12, так называемая. Всего у нас именно по ЦСМ, да, я вам скажу, по поликлиникам, да. Эти центры вот даже не будем трогать. Всего штатов у нас 73,5 по штатам. Занятся 56,5. Ну, а истинных онкологов всего 33 по этим, по республике.
А в остальных случаях подменяют?
В остальных случаях, да, подменяют либо хирурги, там, лор, там, и окулисты, и так далее. То есть, такие специалисты. Это как сказать вам, как общественная нагрузка, что ли, у них выходит. Всего на уровне районов, вот мы анализировали эти данные, и получилось так, что в целом по республике в 24 районах и 5 городах онкологи вообще отсутствуют. Их нету. Их просто нету у нас. Ну, это, конечно, очень печально, но от этого никуда не уйдешь.
Давайте представим ситуацию. Вот есть человек, у которого заподозрили, или он сам заподозрил, или она сама что-то у себя нащупала и заподозрила онкологическое заболевание. Ну, где-нибудь, пускай в отдаленном районе, не знаю, Джалалабадской области, например, да? Для того, чтобы попасть к врачу, им нужно ехать, получается, куда-нибудь в областной центр, да? Для того, чтобы их осмотрели и уже дальше направили куда-то.
Ну, выходит так, да.
Ну, а туда, естественно, мало кто поедет, потому что это далеко, дорого, и вообще ничего пока что, по крайней мере, не умираю же, и нормально, господи, не
ну,
так
Ну, есть
плохо.
Такая, конечно... Очень большая, как сказать, проблема, действительно. Ну, чтобы вот это все восстановить, хотя бы до уровня Советского Союза, ну, вы сами знаете, нужны большие вливания в ту же медицину. То есть со стороны государства должно, ну, как, выделяться, я думаю, больше средств. На те же, на ту же первичную систему, первичное звено, те же поликлиники, надо их укреплять. Действительно. Ну, вроде в этом направлении что-то делается, но я думаю, это недостаточно. Надо восстанавливать это все, как было до Советского Союза. Во время, то есть, Союза. Но это очень большая работа и большая проблема. И это должна быть, как сказать, системная, комплексная программа. Большая должна быть. Повышение, как сказать, доступности медицинского обслуживания населения. В целом по республике. Надо проводить, конечно. И, как вам сказать, у нас, честно говоря, действительно бедная республика, вы же знаете. Надо поднимать в первую очередь экономику. пока мы экономику не поднимем, я думаю, очень тяжело будет бороться, ну, со всеми заболеваниями в секторе здравоохранения.
Что у нас, как дела с настороженностью онкологической у простых врачей, на ваш взгляд?
Простых врачей, ну, как вам сказать, онкологическая настороженность у них появляется только либо в конце года, когда они сдают отчеты, правильно, вот эти вот, по онкологии, вот это все, либо 4 февраля, скоро будет Всемирный день борьбы с онкологическим заболеванием, 4 февраля. В этот день, ну, у нас в центре проводится, потом, ну, приглашают наших специалистов также на радио, телевидение, где они выступают об онкологической настороженности, там, населении, вот это все. Я бы сказал, недостаточно проводится мероприятие в этом плане. В течение года, ну, не совсем, недостаточно.
Угу. Ну, то есть, бывают случаи, когда, там, я не знаю, врач мог пропустить, врач, в смысле, не профильный, онкологию.
Конечно.
А у человека она случается,
ну,
и потом...
Ну, я вам так скажу, знаете, любая опухоль доклинически, она никаких жалоб не проявляется у больного, никаких практически. Ну, она там опухоль, там, полсантиметра, там, сантиметра, ну, никаких жалоб практически не бывает. Поэтому необходимо проводить вот эти профилактические осмотры ежегодно. И это должно, как сказать, либо в приказном порядке, либо это... Ну, проводиться они должны. Любой человек должен проходить профосмотр обязательно. Угу. Но видите, в советское время у нас было так называемое организованное население, неорганизованное, да? И организованное население, оно полностью проходило. Их иначе к работе не допускали, правильно? А сейчас что у нас там? Полреспублики, даже больше, наверное, неорганизованное население. И они практически не проходят. У нас когда начинают? Когда уже вот кровотечение появится или еще что-то.
Угу.
Только в тот момент люди начинают идти к врачу. Когда уже...
Ну вот вы сами рассказывали, что одним из первых признаков того, что, может быть, тебе нужно насторожиться и обратить внимание своего врача, это там, например, похудение, там, слабость, головокружение, необоснованное повышение температуры, там, 37-38. Вот эти признаки, они проявляются только тогда, когда уже ситуация серьезная, и к онкологу нужно не идти, а бежать? Или все-таки есть шанс найти онкологию раньше?
Ну, в каждом случае по-разному, конечно, бывает, но... Желательно, чтобы люди проходили раз в год профосмотр.
Угу.
По месту жительства. Обязательно флюорографию. Обязательно к тому же хирургу, чтобы тоже зашли и посмотрели его. Например, в других странах, в той же Японии, там гастроскопию они там ежегодно все проходят. Там нет ничего такого сложного. Для них это вообще уже, как сказать... Как у нас флюорографию проходит, у них гастроскопия так проходит.
Но гастроскопия, мягко говоря, менее приятная, чем флюорография.
Она очень, конечно, да, неприятная, но надо проходить гастроскопию, колоноскопию, ну, или либо ирригоскопию. Вот эти все, ну, хотя бы раз в год вы должны сдать общий анализ крови.
Угу.
Ну, и обязательно к врачу зайти, к семейному. Он вам там напишет, что вам еще надо. Ну, в зависимости от жалоб ваших, какие вот, какое исследование надо пройти. Надо проходить, это обязательно.
Ну, просто хотя бы для себя, не потому что кто-то
да, для
где-то
себя
требует,
даже. Да, даже
не
для
потому
себя.
Что заставляют.
Даже для себя, да.
Просто чтобы чисто понимать, да, что ты не болен, и что ты дальше сможешь жить. Спасибо вам большое за эту беседу. Я думаю, что, в принципе, разобрались мы с этой темой. Я напомню, что... Говорили мы сегодня об онкологических заболеваниях в нашей стране, об их структуре, об их количестве. И в гостях у нас сегодня был врач-онколог, кандидат медицинских наук Энвербек Соданбеков. Энвербек Тинтиевич, спасибо вам большое, очень рада была с вами познакомиться.
Всем здоровья.
Спасибо большое и
не
вам
болейте.
Того же. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь вместе с нами.